В Екатеринбурге 17:03. У микрофона Людмила Варакина. Вместе с журналистами «Комсомольской правды» мы будем рассказывать о главных и важных событиях уходящего дня. Напоминаю, что у нас можно слушать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове 89,5, в Нижнем Тагиле 96,6 FM. И прямо сейчас вы можете видеть нас на YouTube-канале. Есть прямая трансляция. Также подключайтесь в социальные сети, смотрите, задавайте вопросы, участвуйте в нашем разговоре. Телефоны прямого эфира +7 953 385 09 23. По этому же номеру вы можете отправлять свои сообщения в Вайбер, Ватсап, Телеграм. И телефон прямого эфира 385 09 23 385 09 23. Поехали. Итак, первая тема, которую мы будем обсуждать, связана со строительством метро в Екатеринбурге. Вчера мэр города Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил журналистов принять участие в таком пресс-туре развития метрополитена в Екатеринбурге. Данил Свечков, мой коллега, был в этом самом пресс-туре, спускался под землю. Данил, расскажите, что вы там такого увидели, и будет ли построено метро, по вашему мнению, в городе Екатеринбурге?
Добрый вечер. Ну, само метро уже как бы есть, первая ветка.
Про вторую ветку, про вторую говорим, конечно же. Вторая и третья, мы о них еще
только мечтаем. Так вот, вчера мэрия, сотрудники мэрии провели нас, журналистов, по тем местам в городе.
Боевой славы. Где будут будущие станции?
Где гипотетически в будущем появятся станции второй ветки и третьей ветки, и по тем местам, где вторая и третья ветка с первой пересекутся. Вот такой вот и неожиданный факт. Кто был на платформе на станции Площадь 1905 года, может быть, заметили, что вот на самой платформе, вот платформа, слева-справа пути, сзади, позади эскалатор, а если смотреть вперед, то там просто стена с баннером и неприметная маленькая дверца есть вот в углу слева внизу. Если кто-то видел, ну, понимает, о чем речь. Так вот, вчера для нас эту дверь открыли и показали, что же за ней. Дверь эту, кстати, на самой станции называют дверью в будущее. Ну, так вот, между собой. А почему они ее так называют?
А там богатство хозяйки Медной горы.
А там дверь открывают, и там такое гигантское помещение, никак вообще не застроенное, просто такие сводчатые потолки высокие, с арками, очень низкий пол, просто огромное такое вырытое помещение, которое много-много лет назад сделали и с тех пор никак его не использовали. Там уже и ржавчины немного стены, ну или чем-то вроде ржавчины стены
плесень,
покрылись.
Плесень, наверное, плесень.
Плесень белая.
Патина.
Кто?
Патина.
Возможно. Вот. И по стене там течет немного влага по одной из стен. И ты такой стоишь на таком мостике и смотришь на все это гигантское помещение и думаешь, что это такое, что за бункер подземный.
Так и что за бункер-то?
Ну, оказывается, когда станцию строили еще лет там 30 назад, заранее, еще тогда ведь знали, что у нас 3 линии метро будет в городе. Еще тогда заранее вот на перспективу запроектировали это место. Вот в этом самом месте однажды появится эскалатор, и по этому эскалатору мы будем подниматься на станцию второй ветки метро. Вот в том месте, где она будет пересекаться с площадью 1905 года. Сейчас пока оно, ну, по сути, никак не используется. Просто огромное такое помещение. Что вот такой интересный момент на самой платформе, когда ты стоишь там, свежий такой воздух фильтрованный, который с улицы поступает, ну, через специальные системы воздуха. А вот туда заглядываешь, а там такой воздух из погреба, как будто, ну, такой сырой и немного заплесневелый. Ну, понятно, что когда там будут строительные работы вести, эскалатор устанавливать, там все это уберут, почистят, но такое вот место на перспективу нам показали вчера. Можно, кстати, посмотреть фотографии у нас на сайте kp.ru.
А что сказал Высокинский? Метро-то когда начнут строить? Вторую и третью ветки.
Сперва надо доделать проект. Ну, вообще сделать проект этой второй ветки метро, потому что, как сказал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга, без проекта денег Екатеринбургу на вторую ветку никто не даст.
Так, ну
да,
а проект,
понятно,
проект
это небольшой
когда
риск.
Появится? Угу. Проект-то когда появится?
А проект, он вроде как до конца этого года должен появиться, определенный уже, и на него выделяются деньги. На Иннопроме мы еще, когда Иннопром был, мы об этом писали, он говорил, что там чуть ли не под 1 000 000 000 рублей понадобится на то, чтобы закончить этот проект. Ну, деньги выделяются, надеемся, что действительно в этом году уже будет проект, и тогда, возможно, Екатеринбург сможет претендовать на деньги уже федеральные, чтобы начать делать вторую линию метро и сделать тут такой вот, как это называется, и начать работы вести по подготовке к строительству третьей линии метро. Нам вчера, кстати, показали в туннеле, вот между станцией Почты 1905, в общем, Большакова, 8 марта, где они пересекаются, там под землей проходит туннель первой линии метро. И там под землей уже давно, когда еще рыли этот туннель, сделали специальное расширение в этом месте под будущую станцию Бажовская. Станция Бажовская — это такая пересадочная станция с третьей будущей ветки метро на первую линию метро. Вчера вот поезд с журналистами остановили посреди вот этого расширения, открыли двери, чтобы мы могли пофотографировать его, посмотреть. Вот, вот сказали, вот здесь однажды появится станция третьей линии метро Бажовская.
Здесь и будет город-сад. Мы поняли. На сайте «Комсомольской правды» в Екатеринбурге статья называется «Проспект Ленина надо будет сузить на год. На что Екатеринбургу придется пойти ради второй ветки метро?» Заходите, смотрите. Там есть действительно потрясающие фотографии. Фотографии того, что мы с вами не увидим, наверное, никогда и не видели в жизни. Поэтому заходите, читайте, смотрите. Верите ли вы, уважаемые радиослушатели, в то, что в Екатеринбурге появится вторая, хотя бы вторая ветка метро, или не верите, звоните или пишите нам. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7-953-385-09-23. Ждем ваших сообщений. Напротив меня в студии находится еще один наш гость. Наверное, все те, кто смотрит трансляцию в YouTube-канале, уже обратили внимание. Это Александр Соломонович Трахтенберг, экономист. Здравствуйте, Александр. Александр Соломонович.
Добрый вечер.
Александр Соломонович, а как вы думаете, будет ли в Екатеринбурге построена вторая ветка метро? И нужна ли нам эта самая ветка?
Ну, во-первых, это вопросы разные. Будет ли и нужна ли? Нужна ли, начнем со второго вопроса, нужна ли, это не доказано. Это очевидно. Причем, как я понимаю, была не доказана необходимость первой ветки.
Слушайте, ну как это не доказано? Ну, это же так удобно. Вот я с Уралмаша до центра города за 10 минут.
Да.
10.
Аналогично,
10.
Я с Уралмаша.
Это же удобно.
До метро Ботаническое, да, скосление.
Да, вот метро Ботаническое, там 20 минут.
Все хорошо.
Но ну если так, а что тогда не так?
А сколько там людей ездит? В этих вагонах.
А вы знаете, по поводу людей, я могу сказать, что, может быть, людей бы ездило больше, но у нас станции расположены очень неудобно, и у нас самое главное, что ждать приходится тоже очень-очень долго. Прям очень долго. Утром.
Ну, как очень долго?
Ну, как?
Минут 10.
Здравствуйте.
Максимум.
А вы попробуйте после 9 вечера уехать, или особенно если
нет,
ближе к 12.
Ну,
там
смотрите,
чуть ли не 20 минут
нет,
или
я
30
понимаю.
Ждать нужно. А в Москве от 30 секунд до полутора минут.
Да, но маленький нюанс. Московское метро единственное в мире прибыльное по операционной деятельности.
Так потому что там станций очень много.
Не поэтому.
Будь
там,
у нас
там,
миллион
там
станций,
людей,
наверное,
там миллиарды людей в год возятся. Оно самое, оно не знаю, как единственное, но оно пишет, что единственное в мире прибыльное. И первый вопрос по поводу «будет ли».
Короче, друзья мои, я так понимаю, что позиция Александра Трахтенберга такова. Ходите, люди, пешком. Екатеринбург – город компактный, маленький, живет всего полтора миллиона.
Я такого не говорю, пешком ходить, хотя, в принципе, это ничего страшного. Например, с Крауля до центра – это всего 40 минут ходьбы.
Ну, а с Химаша, если, например?
Нет, ну, сейчас у нас, вообще-то, советское время нам досталось, советское прошлое – это первая ветка. Теперь по поводу «будет ли». На мой взгляд, учитывая то, что я сказал по поводу целесообразности, вот если оно все-таки, вот, не знаю, будет ли и будет, без ли, то, на мой взгляд, это будет экономическое преступление. Если она будет, вот эта вторая ветка, про третью я вообще не говорю. Про третью ветку, это, извините, это, ну, очень грубо, но это будет вообще экономический холокост. Это будет преступление, если будет вторая ветка. 90 миллиардов рублей выкидывать, просто выкидывать, пускай даже деньги чисто федеральные, а это внешние инвестиции, вот, все равно это выкидывание денег, потому что...
А как вы думаете, вообще люди, которые управляют городом, ну вот городом, да, в данном случае мы говорим про Екатеринбург, они просчитывали целесообразность экономическую, вот это строительство этого самого метро, когда оно окупится, и окупится ли вообще когда-либо?
Метро в жизни нигде не окупается, это факт.
Ну вот кроме Москвы, как вы сказали. Нет.
Окупаемость метро и прибыльность на уровне операционной деятельности – это разные вещи. Окупаемости метро как инфраструктурного объекта нет нигде в мире. Это факт.
И получается, что раз окупаемости нет, ничего нет, тогда чего мы переживаем? Пусть бабахают миллионы и миллиарды, зарывают в землю, люди будут ездить из точки А в точку Б и радоваться жизни.
10 человек в день.
В Екатеринбурге картина дня на 92,3 FM. В Серове нас можно слышать 89,5 FM. В Нижнем Тагиле 96,6 FM. 17 часов и 15 минут. И у нас есть телефонный звонок. Вы в эфире. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер.
Сергей, Екатеринбург.
Слушаем вас.
Я вот немного горло першит немного. Я вот хотел сказать этому молодому человеку, не знаю, у него фамилия такая звучная, он с клана Трахтенбергов или нет, или однофамилец, просто узнать хотелось сначала.
Да, задавайте вопрос, он сидит и слушает вас нет, внимательно.
У него фамилия такая звучная, поэтому думаю, может, он родственник тех Трахтенбергов или нет.
Я даже не знаю, о каких Трахтенбергах вы говорите. Может быть, вы зададите вопрос про метро, можно, мы же обсуждаем метро. Нужна ли вторая ветка
к Петербургу? Я в курсе метро. Я просто хотел ему немножко поправить речь насчет Холокоста. Он, пожалуй, сказал, это не в тему, некрасиво, это не надо такими вещами играть. И тем
принимается.
Сравнивать. А по поводу метро это все зависит от руководства нашего. Как будет руководство, деньги будут. А по идее метро нужно. ЖБИ, вот смотрите, если построят. У нас вообще будет хорошо, я на ЖБИ живу. Понимаете, вот транспорт, одна ветка, этот вот мост, который на Калине, который вот хотят там тоже построить, непонятно. Но если метро будет, вообще будет, уехать можно хоть на Уралмаш, хоть на Химаш будет, очень хорошо. А еще можно немножко слово сказать, девушка? Вот, которая у компьютера сидит, ноутбука, да, просто не знаю, как вас зовут.
Меня зовут Людмила.
А, Людмила, я вас очень прошу, Людмила, приходите чаще в студию, потому что ваш голос приятно слышать, речь у вас правильная. А вот там девушка, которая по утрам ведет, у нее вот, во-первых, смех такой ха-ха-ха некрасивый, и разговаривать вы совершенно не умеет.
Спасибо вам большое, пожалуйста, за то, что вы нас слушаете постоянно и даете нам замечания и комментарии. Я с каждый будний день веду программу «Картина дня», поэтому слушайте, присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Есть сообщение от Максима. Как житель Екатеринбурга и неравнодушный к тому, чем живет город, я хочу, чтобы метро было полезно для жителей и выгодно для города. Первую ветку надо продлить до аэропорта, вторую нужно строить с Академического района на ЖБИ. Поток тут намного больше, иначе не скажешь про поводу Трахтенберга о высокой стоимости проезда и пустых вагонов, но проблему с трафиком из Академического мы решим. Что скажете, Александр Соломонович? Ох, кстати, слушайте, как у нас много сообщений. Вон еще пишут, метро надо сразу вести до Березовского. Верю, что появится вторая ветка метро, пишет Константин, но для этого нужно подключиться для пробивания ветки Эдуарда Росселя вместе с нашим губернатором Куйвашевым. Звонок в эфире, телефон 385-09-23. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый день, меня зовут Сергей. Всем приятного вечера уже скоро. Мое мнение такое по поводу метро, два мнения. Если деньги полностью федеральные, то можно строить метро хоть налево, хоть направо, хоть крест-накрест, да? Вот. А если по уму, то лучше, наверное, эти огромные деньги потратить на влево-вправо, также крест-накрест, только на коммуникации, видеть пятиполосных дорог на микрорайоны типа академического, которые располагались где-нибудь около Полевского, там, не знаю, около Заоранилин, да? Вот эти деньги надо вбухать именно в такое, чтобы подключение было дешевое, газа, воды, электричества, и людям раздать возможность купить землю там поближе, там, под двух трехэтажные дома. Как Нью-Йорк надо разрастаться.
Спасибо, спасибо. Да, интересное предложение.
Оно не то, что интересное, оно очень логично. Я об этом даже не стал заикаться, но раз слушатель это понял вопрос. Ведь надо представить ситуацию следующую. Високинский, кстати, постоянно это говорит. Выбор приоритетов. С одной стороны, 90 миллиардов метро, а с другой стороны, начинаем сверху. Проблема. Чистая вода. Вторая проблема. Круглогодично горячая вода. Третья проблема. И дальше. Например, для сравнения, ветка трамвайная, ветка из Верхней Пышмы до Уралмаша, если я правильно помню, под ключ, это всего 3 миллиарда рублей. 90 миллиардов и 3 миллиарда. Вот и разница. Вопрос выбора приоритетов. Я соглашусь, если эти деньги прилетят нам с Марса, ну, для меня Марс это вот туда, на запад, то федеральные деньги, то можно попытаться их освоить на метро. Но дело в том, что их никто не даст. А тратить деньги, как я сказал, внутренние деньги областного бюджета и городского бюджета, вопрос приоритетов. Чистая вода, это вопрос горячая вода круглогодично, ну и по списку.
Давайте послушаем, что говорят, нет, не говорят уже радиослушатели, сорвался звонок. Напомню, телефон прямого эфира 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграм, +7 953 385-09-23. Если говорить про приоритеты, если говорить про различные интересы, кроме чистой горячей воды и кроме дорог, общественного транспорта, развития метро и прочее-прочее, людей интересуют еще и вопросы, связанные с медициной. Напротив меня находится еще одна моя коллега. Это журналистка «Комсомольской правды». Зовут ее Маргарита Махонина. Добрый вечер, Маргарита.
Добрый.
Вы пришли с такой нерадостной вестью. В Нижнем Тагиле заявление об увольнении написали хирурги. С чем это связано? Что случилось? Почему второй по величине город, который нас сейчас слушает на 96,6 FM, и тоже может звонить и присоединяться к нашему радиоэфиру, почему же этот город остался без хирургов? И куда теперь люди будут ездить на операции с разными проблемами и вопросами?
Дело в том, что в августе из другой больницы Нижнего Тагила, Демидовской, также массово уволились хирурги. Поток пациентов пошел в горбольницу номер один. Собственно, медики с ним не справлялись. Там работают до сих пор еще пока 6 человек. Они, собственно, постоянно на работе, но денег им особо не платят. Больше, хотя перенагрузки сильные. И, собственно, у них нет ни достойных условий труда по их собственным жалобам, и нет юридической защиты от прокуратуры, в которую поступают жалобы от пациентов, собственно, на ошибки, которые врачи допускают из-за переработок. И, собственно, они не знали, что еще делать, и решили уволиться. Заявление подали 19 августа, вот осталось неделя.
То есть, получается, сейчас Нижний Тагил вообще остался без хирургов? Вообще-вообще?
Там есть еще горбольница номер 4. Судя по ее сайту, у них в хирургическом отделении работает 4 врача, включая заведующую. Вот, наверное, единственное медицинское учреждение, в котором останутся хирурги. Да, ну...
Александр Самойлович, вы как эксперт Общероссийского народного фронта, что можете сказать по этому поводу?
Ну, если действительно вот эти 6 врачей из больницы номер 1 уволятся, то 4 врача из больницы номер 4 уволятся через неделю. Это факт. И вы, Людмила, абсолютно правы, Нижний Тагил останется без хирургов. И у мэра Нижнего Тагила будет постоянно действующая проблема с 8 утра до 6 вечера.
Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел как бы вот, согласиться немного с экспертом, который как бы говорил по поводу того, что по поводу метро, ветки метро в новой. Ну, дело в том, что как бы ставят приоритеты на первом месте вода, на втором месте, я уже не помню что, как бы уже, как бы, не знаю, горожане наелись вот этими всеми обещаниями. Как бы мэрия и город, они ведь, в принципе, как бы, кредитуются у коммерческих банков. Сейчас Владимир Путин сказал, что как бы, можете кредитоваться у Сбербанка или у кого-то там, короче говоря, у государственного банка. И можно сделать, чтобы сначала все сделали, а потом уже повысили цены, чтобы хоть раз горожане увидели, что что-то сделано. А то мы как бы обещаем, куда-то тратятся деньги, а итога никакого. У нас сколько уже проходит модернизация труб, а вода как была грязная, так и остается грязная.
Да, спасибо вам большое. Вопросы социальные, вопросы коммунальные, вопросы всего устройства городской системы волнуют людей, волнуют горожан. Но я так понимаю, то, что Нижний Тагил остается без хирургов, волнует только жителей Нижнего Тагила.
Ну, наверное, да. Но если действительно уволятся врачи вот этой второй больницы, то бедный мэр Нижнего Тагила будет искать пятый угол. Это факт.
А куда же побегут жители Нижнего Тагила? Поэдут в Екатеринбург?
Ну, видимо, мэр Нижнего Тагила встанет за стол и будет делать операцию.
Уважаемые тагильчане, все те, кто нас сейчас слушает или смотрит на YouTube-канале, если вы готовы прокомментировать эту ситуацию, если вы знаете подробности этой истории, звоните, пожалуйста, нам. Код города 343, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Пишите сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram, +7 953 385 09 23. Мы ждем от вас информацию, потому что хочется знать, что сейчас у вас происходит с медицинской помощью, все ли нормально, все ли в порядке, и может быть, кто-то из хирургов, может быть, кто-то из специалистов, из медицинских работников тоже готов присоединиться, может быть, даже на условиях анонимности и рассказать о том, что происходит. Так, вот тут пишет, сообщение пришло, а что, после 6 вечера хирурги не нужны? Вот я не поняла, причем здесь 6 вечера и хирурги? Хирурги-то, наверное, должны работать круглосуточно, потому что случаются всякие разные вещи. Вот сидит напротив меня мой коллега Лев Истомин. Здравствуйте,
добрый
Лев.
Вечер.
Тагильчанин, между прочим, так же, как и я.
Да нет,
и у него есть что
временно
сказать.
Я коренной это свердловчанин. Вот,
вот я коренная тагильчанка.
Да, но часто бываю в Нижнем Тагиле и там временно жил и работал. Со здравоохранением там действительно не все в порядке, я это расскажу на условиях неанонимности. Вот. На это обращал еще внимание бывший градоначальник Сергей Константинович Носов. Вот. Дело
в том,
кстати,
что медицина там вся сейчас принадлежит области.
Области.
Да.
То есть
она не муниципальная.
Носов. Конечно, там нет Горздрава как такового, они все принадлежат Минздраву областному. Да. И Носов не раз на это упирал. Сейчас нынешний мэр Пинаев тоже на это обращают внимание. А с медициной там все как бы не очень на самом деле. Об этом говорят жители постоянно. Я когда работал журналистом в Тагиле там 3 месяца, тоже ходил по этим обветшалым таким больницам такого советского типа, разговаривал с жителями, разговаривал с врачами, между прочим, которые, часть из них тоже жаловались и на уровень оплаты, и на отсутствие юридической помощи. Это очень важный момент, потому что от ошибки никто не застрахован. Они говорили, что юридическая помощь... Ну нет ее, вот если что-то случится, не дай бог, да, как бы не, сложно дождаться, трудно дождаться этой юридической помощи, поэтому тут надо Минздраву подключаться, и раз вот эти сигналы из Нижнего Тагила постоянно идут, наверное, стоит обратить какое-то комплексное внимание, да, на вот эту систему здравоохранения в Нижнем Тагиле, а не просто реагировать вот на какие-то отдельные случаи, потому что жалобы идут оттуда постоянно, и более того, я общался с врачами, начиная с ноября 2015 года. Ну и тогда эти проблемы были там. Вот. И тогда и люди увольнялись и уходили оттуда. Ну, не так массово. Поэтому это инфоповод.
Вот говорят, что люди увольняются еще и по причинам того, что очень много жалоб со стороны пациентов. Причем жалобы необоснованные. Тем не менее, и хирурги, и другие врачи, другие специалисты, они испытывают давление. Давление от разных правоохранительных органов.
Надзорных.
Боятся боятся, что их посадят, боятся, что будут проблемы, если неправильно будут лечить. Если вдруг пациент умрет в силу ряда обстоятельств, то они будут нести ответственность. У нас есть звонок в студии, но и у нас же, к сожалению, время... Успеем говорить наш звукооператор Амиль. Давайте послушаем звонок радиослушателя. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Нижнего Тагила, касательно имею в разных деятельностях отношения к больнице. И хочу сказать, что здесь такая ситуация, что вы даже просто близко о ней не знаете. То, что сейчас корреспондент ваш или какой-то товарищ говорил, что он здесь сколько-то работал, что он увидел, поверьте, он практически ничего не видел. У нас нет гинекологии, врачей. Платят зарплату 11-12 тысяч. Это катастрофа, которой не дают говорить работникам, потому что их просто увольняют. Поэтому, если кто-то слышит из тех, кто может повлиять на этот вопрос, пожалуйста, работайте с этим. У нас просто нет ни врачей, ни акушерок, ни медсестер. У нас никого нет, потому что все увольняются или их увольняют, не дай бог, они что-то где-то говорят или пишут.
Спасибо за ваш звонок. Телефон прямого эфира 385-09-23, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Ждем сообщений. +7 953 385-09-23. Напоминаю, что прямо сейчас идет трансляция в YouTube-канале, и вы можете видеть все то, что происходит в нашей эфирной студии. Вместе с журналистами газеты, сайта «Комсомольской правды» мы обсуждаем темы, которые вы сможете более подробно увидеть, прочитать на нашем сайте и в газете. Кстати, на сайте вы сможете не только тексты вот эти самые увидеть, но вы можете посмотреть, там у нас есть видео, там у нас есть фотографии, там есть очень много интересного, все то, что остается за кадром, все то, что мы не успеваем обсудить, сказать и обозрение какое-то для вас выдать. Еще одна тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить и предложить вашему вниманию, связана с шахтерами. Владимир Путин предложил повысить безопасность в шахтах, и это, видимо, было связано с той ситуацией, которая произошла в Свердловской области. Лев Истомин, мой журналист, мой коллега, расскажет подробнее, что за трагедия случилась у нас в области.
Ну, к сожалению, трагедия не первая. Периодически они происходят. Вот, и президент правильно обратил внимание, конечно. Очень актуальная тема, к сожалению. Вчера, 21 августа, на шахте Новокалинская в Североуральске, на предприятии «Субра», произошел обвал породы из-за горного удара. Ну, периодически происходит. Вот мы вчера с шахтерами, с моими коллегами общались, значит, вот эти горные удары на одном из участков шахты. Значит, в результате под завалами оказался один из сотрудников предприятия, Сергей Котов. Вот. На протяжении нескольких часов он был жив, потому что были слышны, вот он подавал признаки там жизни, они перестукивались, он там... Ну, стоны, какие-то звуки были, значит, спасатели и горняки пытались его откопать, но вот, к сожалению, он погиб в итоге. И 20-30 спасательная операция была прекращена. Периодически, к сожалению, и на предприятиях, то есть на шахтах вот этого предприятия происходят какие-то нехорошие ситуации. Вот очередная из них произошла. В общем, да, печальное событие, трагедия. Вот.
Да, ну что тут скажешь, Александр Соломонович, да. С вашей точки зрения, почему происходят такие трагедии? Вы как эксперт, как специалист, как член общественной организации «Дела России», наверняка ведь обсуждали в предпринимательской среде, по какой причине у бизнеса случаются вот такие аварии. Это связано с несоблюдением техники безопасности или это связано с экономией собственников, владельцев бизнеса в каких-то элементарных вещах, которые могли бы спасти человеческие жизни?
Здесь, естественно, есть всего понемножку, к сожалению, и попытки собственников компаний и предприятий, на которых есть опасное производство, экономить. Но это, к сожалению, аксиома для любого бизнеса – экономить на расходах. Тут никуда не деться. Но есть, ведь очевидно, есть сферы деятельности, где опасность, она заложена изначально. И все, что у нас находится под землей, Это оно и есть.
В том числе и метро, кстати, находится под землей.
Ну да, в том числе и метро, но
дело. О котором мы говорили в первой части.
Но дело в том, что если метро уже построили, то это уже вопрос не к физике этого процесса, а к тому, как правильно сделали само строительство, завершили. И, соответственно, здесь еще есть одна история и по металлургии, и по горным делам, и по углю. В подземной разработке в разы больше содержания полезного ископаемого. То есть, если сравнивать, например, открытую разработку железной руды, Качканар...
Все понятно. Нет, не в выгоде, вопрос в другом. Почему случаются вот такие трагедии? Это связано с несовершенством технологий. То есть невозможно в 2019 году отработать систему так, чтобы люди, спускающиеся под землю, шахтеры, не калечились, не умирали и их не засыпало. Либо это связано с тем, что шахтеры не соблюдают правила безопасности техники безопасности, или же собственники, владельцы бизнеса экономят на этой самой безопасности своих людей?
Ну, ту составляющую, которая естественная физика, мы никогда не ликвидируем. Эти подземные работы...
То есть это природные бывают
моменты? Они по определению.
Их не предугадать никак?
Дело в том, что те же шахтеры, они идут по пути в том числе и... максимально быстрая реакция на эти нештатные ситуации. Там прекращение людей, выдвижение, разные истории бывают. Вообще предотвратить физическое явление невозможно в принципе. Это природа. Если это вообще убрать, мы останемся без руды в данном случае и без угля. Это если брать тоже Кузбасс, где все происходит. Мы должны выбирать. Если мы пойдем в открытой разработке, я объяснил. Разница
кратная. Всё понятно. Лев, вы много времени проводите за сайтами, телефонами, у вас есть разные открытые и закрытые источники, да и журналисты «Комсомольской правды» сколько писали про все эти печальные истории, связанные с трагедиями в шахтах, в том числе и у нас на Среднем Урале. Вы не помните, когда разбирались вот эти самые истории, была ли опубликована официальная информация, причина вот этих трагедий, причина, почему рабочие, шахтеры погибают под землей? Или это всегда остается за кадром, что называется? То есть никогда владельцы бизнеса, все те, кто владеет этими самыми шахтами, они публично не рассказывают, что же случилось и что явилось трагедией.
Ну, после каждого такого ЧП проводится расследование.
Государственное, причем, да, расследование.
Совершенно верно.
Не частная компания, государственная.
Да, государственное расследование. Причины разные. Где-то это износ оборудования, где-то действительно это физика, природное явление. Вот тоже горный удар, ну, его никак не просчитать заранее, не предупредить. Вот поэтому...
Вот Максим нам пишет, мне кажется, что мы можем уйти от того, чтобы люди спускались под землю. Неужели роботы не могут выполнять эту работу?
Значит, пока не могут, если не выполняют. То есть, ну, тут можно исходить из теории, да, то есть, кто может выполнять работу, там, нужно ли спускаться под землю. А я думаю, что нужно исходить из реальных условий. А в реальных условиях нужно повышать безопасность. Вот когда люди находятся, специалисты, шахтеры находятся под землей, нужно работать над повышением безопасности, то есть соблюдение правил, то есть техники, правил техники безопасности труда обязательно, в обязательном порядке. Вот, надо вкладывать в это какие-то дополнительные средства. Вот, поэтому, ну, исходим из тех условий, которые есть. Люди спускаются под землю и будут спускаться под землю. И вот та физика, которая вот там присутствует, да, ей нужно, ну, минимизировать вот эти последствия, которые могут быть. Вот, погиб человек, трагедия, гибнут люди, а человек сегодня это самый главный ресурс, поэтому его нужно защищать. Я так считаю.
Ну, действительно, не поспоришь. Человек – самый главный ресурс, поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами, уважаемые радиослушатели, могли комфортно передвигаться на метро ли, на наземном ли транспорте, чтобы у нас была чистая вода, чтобы мы могли пить эту самую чистую воду, умываться, чтобы мы могли с вами ездить по качественным дорогам, чтобы у нас были врачи, квалифицированные врачи, которые могли бы оказать вовремя нам, если понадобится, помощь. То есть мы хотим жить в комфортном мире. Мы хотим, чтобы наши города, наши большие и малые населенные пункты соответствовали тем представлениям, которые вкладываются в это самое слово «качество жизни». Качество жизни населения, оно пока еще декларируется? Или, Александр Соломонович, как вы думаете, стремятся ли нынешние чиновники, ну и в частности на Среднем Урале, к тому, чтобы качество жизни хотя бы в одном отдельно взятом каком-нибудь муниципалитете или сельской местности повысилось?
Ну, во-первых, я скажу, мы всегда исходим из того, что все-таки чиновники изначально добропорядочные. Они, вот у них есть задача создать...
Ну, безусловно, они не враги.
Да, конечно, да. То есть нельзя относиться к чиновникам, что вот они враг народа, как клеймо. Вот. Они все-таки к этому стремятся. Но опять вопрос выбора приоритетов. Вот дело в том, что при наличии ресурсов ограниченных, крайне ограниченных, всегда стоит вопрос выбора приоритетов. И чиновник, власть может ошибиться в периодичности направления инвестиций. Вот отсюда все проблемы. Но финансировать все не получится никогда. Нет Советского Союза, где можно было финансировать, и то далеко не всегда. Можно все финансировать. Сейчас выбор приоритетов.
Ну что ж, выбирайте приоритеты правильно. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте газету «Комсомольская правда», заходите к нам на наш сайт, узнавайте новости первыми. А мы прощаемся, вся большая команда «Комсомолки» и все наши эксперты прощаемся с вами. До свидания, до завтрашнего дня.